Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Как всегда, по понедельникам мы собираемся здесь, чтобы поговорить на разные темы. И сегодня у нас очень необычная тема, которая называется «Необходимое вразумление». История о том, как Господь через вразумление или какой-то жизненный урок помог понять свою ошибку, дорогие друзья. И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, дорогие мои.
И также, дорогие друзья, представляю нас, Аллу Митрофанову, Анну Леонтьеву, Киру Лаврентьева. Сегодня у микрофонов будем рассказывать о вразумлениях разного рода, человеческих и божьих, и по доброй традиции светлых историй, которые, кстати, вы можете не только слушать, но и смотреть на радиовера.ру и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте, а также на всех ресурсах, где представлена «Радио Вера». По доброй традиции мы, конечно же, предоставляем слово вам, отец Павел. Расскажите нам, пожалуйста, про вразумление, если у вас такая история есть.
Ну, вы знаете, моя история, она даже из области темы «Не было счастья, да несчастье помогло». О том, как люди обрели свое счастье, не побоюсь этого слова, семейное счастье, так как я в основном рассказываю как раз семейную историю, как на стадии храма Петра и Февронии Марьино. И, как говорится, не понимали вначале действительно, может быть, того, что Господь дает им замечательную семью, друг друга, детей замечательных. И как действительно со сложными обстоятельствами жизни это понимание пришло. И вначале, как такая вот преамбула, мне вспоминается фильм, вы очень любите, я знаю, на Радио Вера всякие фильмы разбирать советские. Ну, и, кстати, действительно, это кладезь такой, недаром их в Голливуде, там, да, в каких-то там, так сказать, западных европейских странах
их тоже
показывают
очень
и разбирают, да, начинающим там режиссерам и актерам в помощь. Потому что, ну, действительно, глубина у них такая потрясающая, этих фильмов. Так вот, фильм всем известный «Любовь и голуби». Знаете,
Владимира,
да,
Меньшова.
Да. Я бы, знаете, на самом деле Владимиру Меньшову дал Оскар не за «Москва слезам не верит», а именно за этот фильм. Потому что, ну, я считаю, что это действительно картина потрясающая совершенно. Ну, мне, может быть, потому что интересно, как все-таки специалисту по семейным вопросам. Потому что в ней действительно все. Вот, прям вот, как нужно себя вести, как не нужно себя вести, чтобы тебе не изменил, так сказать, супруг. Да, и как вообще не потерять свое семейное счастье, как наоборот вообще вести себя в такой вот сложной ситуации какой-то развода и грехопадения такого, кораблекрушения семейного. Так вот, ну, напомню, может быть, кто не смотрел этот фильм, там показана простая семья Василий и Надежда, которые, ну, имеет детей, и семья у них неплохая. То есть Василий такой работящий, не пьющий человек, всячески подчеркивается, что он там зато не пьет. Да? Хотя, так сказать, понятно, что работает он где-то в селе, в леспромхозе. Надежда, она вроде бы мужа любит, но такой у нее достаточно непростой характер. Она все время его воспитывает, делает ему какие-то замечания, что в конечном итоге кончается бедой. Потому что он имеет увлечение такое, достаточно безобидное, разводит голубей, хотя бывает, что там и денежки какие-то довольно немало на это тратит, но мужик их не пропивает, по крайней мере, имеет какое-то увлечение. И вот отправляется он на курорт, где случается беда. То есть он, так сказать,
встречает,
думает,
мальчика,
что нашел какого-то близкого и понимающего человека. Она, кстати, тоже понимает его увлечение голубями. Оказывается, что, вообще говоря, он просто, ну, ищет того, что не находит в своей семье, но там это совершенно не тот вариант, который действительно... И как-то разочаровавшись, вот в этой вот Захаровна...
Раиса Захаровна,
да. Раиса Захаровна, которая да, сыграла блестяще
Людмила
Гурченко.
Она,
значит, то есть он пытается вернуться в семью, там его не принимают, но через какое-то время супруги понимают, что не могут жить друг без друга. То есть они даже не признаются в любви какой-то, да, там, пламенно. Они просто... Он приходит и говорит, я не могу без тебя жить, да. И она назначает ему встречу где-то, так сказать, около реки, там разбита лодка такая. И она начинает действительно к нему ходить. То есть они начинают заново, то есть они начинают с чистого листа. Без каких-то, может быть, действительно вот этих ошибок, которые, так сказать, накопились в процессе вот их семейной жизни. И, ну, чтобы закончить все это, перейти уже к такой невымышленной истории, я просто скажу, что фразу, которая действительно является, мне кажется, главной в этом фильме, я не дословно процитирую, но это Надежда говорит, что когда они уже там не первый месяц встречаются тайно детей, потому что дети, они как-то не все далеко хотят, чтобы отец вернулся, у них обида очень большая на отца, и на мать тоже, потому что и мать-то тоже в порыве гнева как-то так очень резко с ними разговаривает. И вот эта Надежда говорит, что я даже благодарна вот этой разлучнице, потому что я поняла вообще, какая у меня замечательная семья, и как нам хорошо вместе, как мы не можем жить друг без друга. Вот до этого я жила и, да, ругала бы себя с этих голубей и как-то, так сказать, ну, рутина, привычка, да, растим детей, там, потом внуков. А тут у них произошел такой ренессанс, то есть катарсис, да, ренессанс, возрождение вот этой их семейной жизни, которая, ну, потерпела некий кризис, то есть она подошла к какой-то такой точке серьезной, хотя вроде бы все у нее было благополучно, то есть не было каких-то там страшных каких-то там ссор, но вот действительно так вот, и так бывает в жизни. Друзья мои, так бывает в жизни, и я хочу сказать, что я к счастью своему, к сожалению, к священнику приходит большей частью с горем, с каким-то, с бедою, да, с какой-то неразрешимой трагедией, в которой часто бывает, что мы не можем ничем помочь, только молимся за человека, и Господь ему помогает, может быть, а как-то не мы. Хотя мы, естественно, никогда, собственно, не помогаем. Все Господь делает. Так вот, такое часто случается и в жизни, когда люди, вот так вот пройдя через измену, а мы знаем, что измена – это, согласно Евангелию, вообще говоря, ну, такое единственное основание серьезное для расторжения брака. То есть даже Евангелие говорит о том, что брак может быть расторгнут по вине прелюбодеяния, потому что, ну, не все это могут понести, и действительно это, ну, такое просто кораблекрушение полнейшее, после которого, ну, сложно бывает, что починить вот эту вот лодку любви и дальше в ней отправиться в путешествие какое-то. Ну, и не все хотят, собственно говоря. Но даже когда хотят, не всегда получается. Так вот, расскажу вам историю такую. Сразу скажу, что это не тайна, не разглашение тайной исповеди, хотя там история такая очень интимная, конечно. Но я заранее говорю, что изменил достаточно сильно канву вот этих событий. Не сами события, а именно вот, ну, так сказать, весь этот, как бы, немножко антураж вокруг них, чтобы, как говорится, не было такого узнавания, чтобы люди не были на меня в обиде. А эта история очень поучительная, я думаю, что она кому-то поможет. Так вот, однажды, когда я стал настоятелем храма уже Петра Феронии Марина, то есть это было 10 лет назад где-то, может быть, больше, ко мне пришла женщина, вся в слезах, женщина очень такая красивая, от того, что она плакала, она как-то вот еще красивее как-то стала. И очень долго она не могла вообще сказать ничего, то есть от своих слез, рыданий, и я как мог ее успокаивал. И в результате она призналась, что она изменила своему мужу. У них есть ребенок, тогда на тот момент был сын. И произошло это как-то так вот, тоже как в этом фильме, это как-то спонтанно. То есть не было какого-то в них там долгого какого-то такого разрыва, охлаждения, да, и все это готовилось там годами, и закономерно как-то случилось. Нет, просто после какого-то корпоратива какой-то сотрудник ее пригласил к себе, ну и дальше там все это, так сказать, завертелось. Это было один раз, то есть это не было каким-то, так сказать, долгой такой интрижкой. После этого ее муж, конечно же, очень обиделся. Для мужчины это вообще очень сложно пережить.
Она рассказала, да?
Да, это? Она все это рассказала. Она просто умоляла его вернуть этого мужа, то есть чтобы я с ним поговорил, что вообще засвидетельствовал серьезность ее намерений, что она его любит очень и всячески хочет восстановить. Попытаться установить свою семью. Когда муж пришел, они уже были разведены. Я, честно говоря, не помню, так сказать, когда это произошло. Может быть, какое-то время прошло. Но он, слава богу, согласился. Видимо, действительно, любовь была. И несмотря на обиду такую очень тяжелую, он, потому что с его стороны не было никаких там, так сказать, поводов. Он не изменял ей. И тем более, что очень... так сказать, я преклоняюсь перед этим мужчиной, который ее простил и принял. И я просто перед крестом, перед Евангелием, так сказать, сказал ей, вот говори все то же самое, что ты сказала мне, только ему и вот самому Богу, что ты никогда ему не изменишь, что будешь его любить и сохранять семью, и что это действительно была очень большая ошибка, о которой ты сожалеешь, и что дальше все будет по-другому. Она все это обещала. Нельзя сказать, что сейчас вот они бросились в объятия, как в этом фильме, и вообще, так сказать, стали жить долго и счастливо. Было очень непросто. Вот знаете, то, что действительно как-то ампутировано, да, или там открытый перелом произошел, не может вот сейчас вот срастись, чтобы мы сейчас вот там загипсовали и побежали там в футбол играть. Ясно, что это очень, почему вот, собственно говоря, измена, это тяжелая такая вещь, это, ну, фактически ампутация, так сказать, какого-то члена нашего тела, да, ребра, так скажем, в данном случае, которое, ну, может действительно, ну, как вот у человека отрезает, так сказать, бывает, что пальцы, руку, можно ее действительно прижить, а можно и может операция пройти неудачно весьма. И после долгих очень, так сказать, переживаний, молитв, они неоднократно приходили, жили они тогда в подмосковных Мытищах, и через какое-то время я смотрю, они стали меньше мне звонить. Это уже хороший признак. Как правило, когда люди не звонят, значит, у них, как правило, все хорошо. Ну, или все очень плохо. Одно из двух. Но в этом плане, в этом случае было все хорошо. И через какое-то время они позвонили мне и пригласили крестить ребенка. То есть у них родилась дочка, потом через какое-то время родилась еще одна. Так вот, их очень сплотило, эту семью, то, что ребенок у них родился не совсем здоровый, то есть, даже сказать, очень нездоровый. У него было очень редкое заболевание сердца, и ему требовалась операция, которую делали там где-то в Швейцарии. И еще постоянно нужно было туда ездить на реабилитации после этой операции, там, как говорится, очень серьезные такие вещи. И вот это их действительно, мне кажется, очень сильно удержало. Их любовь, конечно, то есть ясно, что они хотели быть вместе, несмотря ни на что. Но и вот, вот это вот, опять же, да, так сказать, несчастье некое, да, вразумление, которое послал Господь, чтобы они поняли вообще, для чего они здесь сегодня собрались. То есть не для каких-то там ссор, обид и так далее, а для того, чтобы спасать вот этого малыша.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера, дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. У микрофонов Алла Митрофанова, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Отец Павел, непростую историю вы нам рассказали, конечно, но со светлыми выводами какими-то со стороны мужа и жены. Спасибо огромное. И хотела, конечно, вас спросить, возможно ли, вот согласно вашему пастырскому опыту, действительно починить вот такую рану глубинно, чтобы один из супругов, пострадавший, уже никогда об этом не вспоминал. Есть ли в вашей практике еще какие-то такие подобные случаи?
Да, к счастью, есть, и все они имеют общее такое, так сказать, основание, что необходимо для этого, какие действительно слагаемые. Это, с одной стороны, покаяние вот этой вот согрешившей стороны, хотя понятно, что в этом, как правило, участвует оба, в этом разрыве, в этом, так сказать, вот этой травме, как правило, и невиновная, в кавычках, сторона, она тоже приложила немало усилий.
В чем-то виновата,
да. И второе, конечно, со стороны принимающей, да, которая готова принять обратно, так сказать, супруга и начать все заново, должно быть, конечно же, прощение, понимание и осознание своих собственных ошибок. Потому что без этого, когда ты делишь вину пополам, тебе всегда легче простить. Если ты считаешь виновным только себя или считаешь виновным только вот эту вот согрешившую половину, тебе очень сложно, и тебе, ну, никогда не получится по-настоящему. И тогда вот вы знаете, вот что, почему я привел эту историю из фильма? Потому что как раз, как вот эта Надежда с Василием, они поняли вообще, как говорится, только через, пройдя вот через вот эту трагедию, как они любят друг друга, какая у них замечательная семья. Эти люди то же самое. То есть они жили как-то так вот, ни шатка, ни валка, а после этого у них, ну, я редко сейчас вот, так сказать, могу привести какую-то пару настолько любящих друг друга, внимательных к своим детям. Опять же, у них еще и третий ребенок, третий сын, то есть второй сын, и, так сказать, третий ребенок родился.
И... средний-то малыш как себя чувствует?
Неплохо он себя чувствует. То есть они настолько вообще... вот посвятили себя тому, что вообще... Так что он совершенно нормальный, спортом он занимается, и все там, все у них хорошо. То есть это, конечно, очень здорово, и малыш такой очень... То есть вот эта вот, простите, дочка вот эта, она такой очень солнечный ребенок, такой все время улыбается там. Такая. Я думаю, что это тоже их очень поддержало, что вот этот плод любви, он как действительно для них явился таким вот, ну, подарком за их вообще, собственно говоря, за желание. И, вы знаете, переведу обратный пример. Когда не получается, вот когда вроде бы супруги хотят, они простили эту измену, да, на словах все у них, когда вот эта, так сказать, половина, которая принимает, она бесконечно начинает упрекает. Напоминать, так сказать, упрекать, да, как говорится, когда нужно использовать это в качестве такого тяжелого оружия, что вот ты там мне там изменила же когда-то.
Ну чтобы, да, то есть если то прощать, то прощать
уже. Это все, это, конечно, да, ну, да. Пока они вот не поймут, что, собственно говоря, виноваты оба, и нужно, ну, начать действительно заново. То есть вот как бы полюбить заново, в
конце концов. Да, точно. Спасибо, отец Павел. Аллочка, расскажи, пожалуйста, про вразумления, которые в твоей или не в твоей истории жизненной были.
У меня совершенно из другой сферы рассказ. Летняя сессия, о которой, мне кажется, слушатели «Радио Вера» уже что-то знают, потому что какие-то фрагменты я упоминала. Действительно, у меня было очень тяжелое состояние после двух экзаменов, которые приняла в своих группах. Пришлось услышать, что «Война и мир» – роман, написанный про Великую Отечественную войну. Пришлось услышать... Ну, то есть там...
Да, мы знаем. Очень
много,
мы
уже много,
все
да.
твои коллеги знают эту историю.
Да, и еще одна история. Была, да, что девочка, то есть, ну, это как, а нет, знаете, про «Войну и мир», это на пересдачу девочка приходила, это я сейчас, да, это немножечко не то, вот, но все равно в ту же копилку, потому что это то, что меня в итоге подводило к состоянию отчаяния и к вопросу, что я делаю, зачем я это делаю, да, руки опускаются, и, ну, то есть... Такое выгорание, на самом деле, да, вот порог выгорания, который не наступило, но вот уже. И вот в летнюю сессию примерно такого же уровня студенты, ну, может быть, чуть получше там ориентируются. Вот есть совершенно прекрасные, блестящие, замечательные, ну, они отлично отвечают и уходят. А дальше-то мы остаемся с теми, кто как раз, да... вытягивает девочка билет, вернее, даже как. Там в одной группе мы предложили, чтобы, слушайте, давайте вы уже сами вот решите, про что вы хотите отвечать. И девочка говорит, ну, хорошо, давайте вот роман «Авиатор». Мы его читали, разбирали. Он у нас есть, ну, как у нас, 8 семинаров. Вот один из семинаров был посвящен роману «Авиатор». Да, 7 других семинаров, 7 другим произведениям. И, соответственно, в билетах ничего с Луны, Все ровно то, о чем мы говорили. Вот, в частности, роман «Авиатор». Она его выбрала сама. Роман, кто-то его читал, кто-то не читал. Для тех, кто не читал, в двух словах просто объясню. Это трагическая история во многом, и при этом история светлая, невероятно. Человек, который ровесник 20 века, появился на свет в 1900 году с ярко выраженным художественным даром. Он талантливый молодой архитектор, и он проходит через все, получается, вот первые, это третье 20 века ключевые катастрофы. Он становится свидетелем Октябрьского переворота 17 года. Трагически гибнет его отец, убитый пьяными матросами где-то на железнодорожных путях, а семью уплотняют в той квартире в Петрограде на тот момент, где они живут, и так получается, что у них появляются соседи. И среди соседей, собственно, семья профессора и чудесная дочь, в которую главный герой влюбляется, и второй сосед – это человек, на которого смотрят косо и...
С подозрением.
С подозрением. Он работник колбасной фабрики, ничего выдающегося, да, то есть тут профессорская семья, тут мальчик-архитектор, а тут вот какой-то, значит, Зарецкий. И этот Зарецкий строчит донос на профессора. Профессора арестовывают, расстреливают, а Зарецкого кто-то убивает. В конце романа мы узнаем, что убийца, собственно, это вот наш главный герой. И в этом плане роман очень здорово перекликается с «Преступлением и наказанием» и всей той рефлексией, через которую проходит главный герой. А мы где-то в середине уже начинаем догадываться, что это он. И главного героя сажают в лагерь. Отправляют на Соловки, сажают в лагерь, его отправляют на Соловки. Дорога до Соловков в тех нечеловеческих условиях, в которых они содержались. А все это автор романа Евгений Германович Водолазкин знал со слов своего учителя Дмитрия Сергеевича Лихачева, который тоже сидел в Соловках. Вот. Вот это все там описано, и элемент фантастики, эксперимент, который в Соловецком лагере особого назначения ставят над людьми по заморозке. И, соответственно, нашего героя замораживают. Для него это становится, ну, как сказать, перед выбором он там. Либо он погибает на работах в нечеловеческих условиях и в морозе на Соловках, либо он подвергается этой самой заморозке.
И... Ну, перед этим его хорошо кормят,
его дают привели в чувство, да, его покормили и дали возможность почувствовать себя физически более крепко. А дальше в 1999 году его размораживают. И начинается вся вот эта вот история, описанная в романе «Авиатор». Так вот, девочка, которая сама выбрала отвечать про этот роман, она садится перед нами, на голубом глазу начинает рассказывать, что это роман про талантливого, роман «Авиатор» про талантливого летчика и инженера Ивана Петровича Соколова и его жену Машу, которая олицетворяет супружескую верность. Я пытаюсь как-то понять вообще, что происходит, да, задаю какие-то наводящие вопросы, а она дальше в том же ключе, что вот Маша, да, она верная жена. Я ей указываю на дверь и говорю, что увидимся с вами в сентябре. Как? Почему? Что? Что? А что случилось? Давайте я что-нибудь другое вам отвечу. Я говорю, подождите, ну, вы же сами выбрали. Да, но я же все правильно отвечаю, я же все правильно рассказала. И дальше мы предпринимаем определенное количество усилий, о деталях уже не буду рассказывать, чтобы эту девушку вывести из аудитории и больше не отнимать времени у других. Ну, потому что действительно, ну, это было страшно. Что испытывала я, у меня было ощущение, понимаете как, Мне хотелось кричать, мне хотелось, не знаю, задохнуться, мне хотелось вообще как-то... Я потом написала об этом пост. Я потом написала об этом пост в нашем канале, что, ну, привела несколько примеров ответов студентов. Этот ответ был не единичным, не единственным, да, в таком ключе. Вот. И что после такого хочется либо пустырника, либо, извините, глоток бензина.
Чего покрепче,
да. Глоток бензина. Ну, ссылаясь на опыт кота-бегемота, да, помните? Это такое, да, ёрничество кота-бегемота. Вот, глоток бензина. Мне было очень плохо, физически плохо после такого экзамена. Это как, ну, действительно, как надышаться какими-то, ну, вредными парами. То есть целый семестр выкладываешься, да, и без сил уезжаешь из университета, а потом выясняется, что вот. И в сентябре, соответственно, эта девочка приходит на пересдачу. Почему-то с коробкой каких-то пирожков. И протягивает их мне. Я говорю, что вы делаете? Уберите это немедленно. Ну, потому что вообще-то так, ну, так это нельзя. Как... Это же как подкуп, да, преподавателя. Да. Это, что вы творите? Уберите немедленно, взятка, чтобы, да, я этого не видела. Больше никогда. А она, у нее глаза вот так вот округляются, она, и становится понятно, что она от чистого сердца, от и она принесла. Об этом не подумала. Да. Она говорит, это вместо бензина. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, понимаете, мне было так обидно, что вы мне поставили двойку. Так обидно. И я так плакала. И я пришла домой, и мне было очень плохо. А мама мне сказала, это тебе значит, для чего-то нужно. А дальше, она говорит, друзья переслали мне ваш пост. И я его прочитала. И узнала там свой ответ. Ну, смысл в том, что, естественно, я никаких имен не указываю, понятно, никаких номеров, да, группы, ничего, да, то есть это должно быть анонимно. Но девочка прочитала и узнала свой ответ. И прочитала, что вы хотите выпить бензина. И мне стало так от этого не по себе, мне стало настолько плохо, что я подорвалась, взяла книгу
и прочитала ровно.
И села читать. Она говорит, вы не представляете, я очень давно не читала. Я ненавижу литературу. Я ненавижу читать. Я не люблю сам этот процесс. И тут я понимаю, как меня захватывает. Пока я читала роман «Авиатор», я полюбила чтение. Вы представляете? И она начинает отвечать там, ну, она пересказывает содержание романа. Я вижу, что она действительно читала. Вот, я прошу ее проанализировать, там, задаю какие-то наводящие вопросы по поводу Раскольникова, потому что там схожий процесс в головах у главного героя одного и другого романов, главных героев. Она к этому пока не готова и честно об этом говорит, что нет, вот это я пока на таком уровне пока не готова, да, рассуждать. Я говорю, вы понимаете, какой грандиозный скачок вы совершили, как вы выросли над самой собой, и как это круто. Вот вам четверка. Ну, потому что для пятерки все-таки важно еще уметь анализировать, да? Вот вам четверка, идите, вы умница. И счастливый ребенок уходит. А я сижу совсем с этим, да, и понимаю, что...
Все не зря.
Во-первых, да, это, конечно же, вразумление мне. Что не надо поддаваться слабости и кричать, что все, ах, у меня тут выгорание, и все это впустую. Mm-hmm. Во-вторых, это пример, конечно, как девчонка сама себя перепахала. Удивительно припахала. И она действительно умница и грандиозный совершила прорыв. А в-третьих, конечно, мудрость мамы. Мудрость мамы, которая очень правильно ей сказала, для чего-то ей действительно это оказалось нужно. И посмотрите, какой невероятный результат.
Светлые истории на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, что их сегодня для вас рассказывает протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино, Алла Митрофанова, Анна Леонтьева, Кира Вавриентьева. И мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. У микрофонов Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева. И Аллочка в конце первой части нашей программы рассказала какую-то совершенно потрясающую историю такого
воодушевляющего,
мягкого, искреннего назидания, которое она сделала.
Это не я сделала.
В отношении своей студентки. Господь сделал через вот, тебя, вот будет именно, более правильно сказать. Да, но самое главное, на какую добрую почву это вразумление пало. Это зерно проросло за лето и к сентябрю принесло свои сходы.
Еще девчонка, да, молодец, молодец, конечно, в том плане, что ведь, понимаете, в такую ситуацию у человека есть выбор, например, уйти в обиду.
Ну, в обиду, конечно.
И все, и тогда ты не сдвинешься с мертвого.
Ах, это преподша, да, я, в общем, да, ничего не буду вообще тут.
Да.
Кстати, я тут... пожалуйста, а вот на что она все-таки рассчитывала, рассказывая эту
Вот этот первый вопрос.
Вы знаете, отец Павел, я уже не стала...
Очень в тему, да.
Не стала уточнять, потому что мне показалось, это уже не имеет значения, это уже неуместно. Потому что по сравнению с тем прорывом, который она принесла в качестве результата... Не надо, да.
Как жена Лота на старую версию.
Не стоит, вот. Главное то, в каком она состоянии пришла вот сейчас.
Может быть, что вы поставите, как бы, не знаю, там, за фантазию, так сказать.
За смелость. Да, отец Павел, кстати говоря, ведь это сходно с епитимией. Это ведь история, она сходна вот с таким небольшим каким-то отстранением человека, отрезвлением человека, чтобы он немножечко пришел в себя.
Про эпидемию я могу тоже рассказать, ну, буквально кратко, как и какие-то истории. Дело в том, что вы, ну, знаете прекрасно, что сейчас Святейший Патриарх очень строго относится, совершенно правильно, к, так сказать, подготовке к святому крещению или, например, к венчанию. То есть сейчас, ну, просто есть определенные, так сказать, слова патриарха и постановления, что, ну, до причастия не допускаются люди, которые находятся в сожительстве. То есть у них брак не только не венчан, а даже просто вообще, так сказать, не является браком. К сожалению, не всегда было так. То есть мы знаем, что в какие-то там 90-е годы, да, когда массово люди пришли в храм, у многих священников был такой принцип, что, ну, давайте не будем отталкивать людей, хотя, на самом деле, сейчас оттолкнуть людей гораздо легче, чем тогда. Тогда люди валили валом, и вообще как-то был голод такой духовный. Так вот сейчас, вот я хочу сказать, что у меня, как у священника, ну, с достаточно большим все-таки стажем, немало счастливых случаев, когда гражданский вот этот брак, он становился, в кавычках, конечно, гражданский брак, становился браком настоящим и даже венчанным. Но когда это происходило? Это происходило как раз через эпитимию.
То есть никогда
ты говорил, ну, давайте, так сказать, все-таки не будем их отталкивать, а вдруг они вообще в храм никогда не придут. Когда я просто говорил, что, ребята, есть церковные каноны. Есть ваш брак не является браком, он находится в состоянии тяжкого греха, вообще-то говоря. И, ну, если вы не готовы, пока не причащайтесь, так сказать, понятно. Если вы готовы, надо просто подавать заявление и, собственно, через какое-то время, да, понеся эпитимию, почитав там каноны покаянные, вы допустите причастие. И вот все случаи, когда люди шли потом в ЗАГС, подавали заявление и потом приходили ко мне счастливые,
они
и там даже за венчанием, были, да, как раз тогда, когда я их отстранял, а не когда там вообще всячески там, понятно. Вот почему-то так вот. То есть, ну, нужен человеку какой-то пинок такой вот дружеский.
Наверное, не всем, но кому-то действительно нужен. Анечка, расскажи, пожалуйста, с чем ты сегодня к нам пришла?
Вы знаете, я пришла ни с чем, но когда слушала коллег, да, ни с чем. Когда слушала коллег, я вспомнила две замечательные истории. Вот, а когда слушала Аллочку, как,
да, Аллочка потрясающе,
поработавшей карающей дланью, господа, я поняла, почему, когда Аллочка иногда на меня смотрит во время программы, у меня такие мурашки.
Есть.
Да, потому что это взгляд преподавателя.
Конечно. Все коллеги Аллочки рано или поздно,
ты должна была об этом узнать лучше от меня, чем от кого-то другого.
У вас просто какая-то детская психотравма.
У кого есть после советской школы?
Натерпелись.
Так, вот, ну, ближе к делу.
Простите.
Нет, все прекрасно.
Нет, ну а что ты можешь сделать? У нас... Я вспомнила две истории замечательные, надеюсь, так уложится их рассказать. Первая история, тоже я должна оговориться, что все регалии я нивелирую, как и все,
да,
мы, потому что когда мы рассказываем о других, мы, естественно, не хотим никого там ранить или что-то узнаваемым сделать. Мы как психотерапевты, которые, да, после рассказывают о своих пациентах, полностью изменив всю картину.
Полная анонимность.
Вот, и вот одна моя знакомая девочка, которая выросла в церкви, но потом ушла в духовный поиск. очень юная. Значит, осталась одна без родителей. Родители уехали куда-то. У нее недавно родители подарили ей собаку. Собака была очень любимая. Вот, и очень еще такая молодая. И девочку мужественную воспитываю, потому что воспитывать щенка – это вообще, вот Аллочка не даст соврать, это, ну, в принципе, очень такой тяжелый период.
Не знаю, я это...
А у вас уже подрощенная, да, была собачка?
Нет, у нас... Он просто, понимаете как, когда собака из приюта, это какая-то, видимо, особая история.
Она все ценит.
Он так боялся нас хоть чем-нибудь расстроить, что он заглядывал просто в глаза, я сейчас правильно сделал? Или вот...
Да-да-да, поняла тебя.
Наверное, таким щенком, он маленький.
Он был, ему было два с половиной месяца, когда он к нам приехал.
Он еще маленький
тоже,
щенок.
Так сказать, это, подросток, считай.
Так, прямо нельзя говорить о собаках, поэтому я продолжу. И вот, представляете, значит, девочка со своей подружкой, ну, я подчеркиваю, она в духовном поиске, как говорится, она в церковь не ходит, она как бы пробует разные варианты там, как получить знания о мире. И вот они с подружкой решили попробовать наркотик. Да. Причем они такие чистые девочки, значит, но они вот, это такая манящая вот эта бездна, которую очень хочется заглянуть, и они решили, что они очень красиво это обставят, они там заварят себе чая, зажгут свечи, да, сделают себе такую красоту, и потом улетят куда-нибудь и какое-то получат, значит, знание об этом, вернее, о том мире. И девочка ждала подружку. Произошло следующее. Собака вдруг начала биться, абсолютно здоровая собака, начала биться в страшных конвульсиях. Ее стало трясти, ее стало, ну, извините, рвать. И девочка позвонила маме, и, ну, мама ничем не могла помочь, она была далеко в этот момент. Вот, выручил какой-то друг, с которым они тащили эту несчастную собаку в машину. Везли в больницу. У собаки оказался неожиданно приступ, дичайший приступ гастрита. Собака оказалась, ну, просто вот очень нежная, породистая собака с гастритом. И вы знаете, ну, потрясающе, вот как и твоя девочка, может быть, в другом совсем направлении, эта девочка сделала такой глубокий для себя вывод. Она писала в социальных сетях: представляете, если бы я попробовала этот наркотик, я бы, вполне возможно, просто не спасла бы свою собаку, которая от меня зависела в этот момент. И я никогда ничего не попробую в этой жизни до тех пор, пока есть существа, которые вообще от меня зависят. И это, знаете, был такой взрослый вывод из вот такой вот довольно ужасной истории, но мне кажется, что, ну, я подумала, это какая-то особо духовная собака, наверное, специальная. Да, но вот Господь вот дал ей такую собаку, и главный момент, когда все это произошло, и прекрасный вывод, который она сделала. Вот. Еще могу я рассказать одну историю?
Конечно.
Да? Вот. А история следующая. В одном храме в 90-е годы, значит, куда мы ходили с мужем, была такая юная дева, лет 16. Мы отмечали ее на всеночных литургиях, потому что она, ну, была очень красивая. Такая длинноногая, с копной русых волос и огромными глазами. И... Что интересно, мне казалось, что она знает это о себе. Она знает, что от нее глаз не отвести, да? Вот. И, ну, нами как руководил, так сказать, один очень мудрый, очень прозорливый, тоже не называю, батюшка, который вот вел нас, вел эту девушку, назовем ее Елена, вел Елену прекрасную. И Елена закончила школу и решила, ну, подработать. Она решила подработать няней. Но в этом было, ну, такое небольшое как бы лукавство, потому что няня, она пошла работать к одному очень взрослому, очень богатому мужчине. Не помню, он был вдовец или он был разведенный, но у него было двое детишек. Тогда наш прозорливый батюшка сказал: «Я тебе не разрешаю идти в эту семью». Но девушку было не остановить. Сильный характер. И, ну, конечно, это закончилось тем, что мужчина безумно влюбился. Значит, к нашему храму она с тех пор подъезжала на Мерседесе. Подружки ее все высыпали навстречу. Значит, водитель открывал ей дверку, она выходила, так плавно шла на службу. Отдыхали они в каких-то островах, то ли Мальдивах, то ли Канарах. И в конце концов она приехала, а батюшка по-прежнему очень был недоволен этой ситуацией. Она приехала и обнаружила, что она беременна. Ну, она, конечно, очень ждала, когда этот взрослый мужчина сделает, наконец, ей предложение. Ну, тем более, что дети... Я сказала, что либо вдовец он был, либо разведённый, не знаю, не помню. А дети в нее абсолютно были влюблены. И все шло, в общем-то, к свадьбе. Вот. Но на третьем или на каком-то вот очень раннем месяце у нас по храму прошлась краснуха. Ее принесла одна из прихожан. Краснуха — это такая длинная штука.
Ей
она очень долго
заразна.
Ей нельзя болеть в первом триместре беременности. А я забыла сказать, что это состоятельный господин, он еще был врач. И состоятельный господин сказал нашей Елене: «Знаешь, дорогая, пойдем-ка мы на аборт. Я врач, я знаю последствия этого. У меня уже есть двое детей, и я не хочу, чтобы больной ребенок рос рядом с моими детьми». И тут наша Елена уже окончательно сдалась и пошла к батюшке. Сказала: «Батюшка, вот, я не хочу». Батюшка сказал: «Ну, конечно, нет». Она говорит: «Ну, может быть, сдать анализ?» Он говорит: «А зачем? Если родится здоровый ребенок, ты будешь знать, что, ну, что родится здоровый ребенок. Если ты будешь заранее знать, что родится больной ребенок, зачем это все нужно?» Батюшка такой, надо сказать, очень батюшка, очень православный.
Ну, правильно, а что он еще мог сказать
да,
в этой ситуации,
да.
Конечно.
Ну, мы, кстати, тоже там с подружкой переболели как раз от этой же прихожанки. Тоже такая была очень история, конечно, на нервах были все.
Ну, это ужасно.
Мы читали Акафист святителя Николая, да. Каждый день родился наш Николайчик III, совершенно здоровый. У нашей Елены тоже родился здоровый ребенок. Какие-то были проблемы у него одно время со здоровьем, они все сгладились. То есть вот эта вот знаменитая триада Грея, как бы подвывих хрусталика, порог сердца и умственная отсталость, парни не коснулись. То есть сейчас он уже такой взрослый, в институт ходит. Вот, но девушка встретила своего суженого, человека военного, очень крутого. И она всегда говорила мне: «Знаешь, я выросла в многодетной семье, у меня будет мальчик и девочка. Знаете, сколько у нее сейчас детей? 8». То есть вот это вот, знаете, вот это вот какой-то такой заход не туда, не в ту комнату, закончился тем, что вот эта абсолютно счастливая семья, она блогер, она рассказывает о том, как быть счастливым, красивой и иметь 8 детей, выглядит шикарно. И да. Спасибо большое за внимание.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера, дорогие друзья. Удивительную историю мы сейчас послушали от Анны Леонтьевой. Но последняя меня особенно потрясла. А мы – это протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева. Все поражаемся, удивляемся. Но что-то мне подсказывает, что тут, конечно, без молитв вот этого духовника,
безусловно,
конечно,
безусловно,
не обошлось. Потому что такая история пограничная очень.
Сильнейшая молитва, да, у батюшки.
Он ее вытянул,
столько чудес
всего,
произошло по его молитвам, по его вот этим наставлениям. Ага.
Вытянул. Да, отец Павел, ну, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту историю.
Я думаю, что, конечно же, тут и молитва батюшки вот этого, несомненно, но я думаю, что тут как дар какой-то Божий ей за смелость ее такую, за вообще послушание своему духовному отцу. О том, что вообще человек действительно... стоял на перепутье такого, да, так сказать, и выбрал совершенно правильный путь, хотя, понятно, очень сильно рисковал.
Да.
Ну, могла остаться в Мерседесе и сделать аборт.
Да,
и,
такие
и, понятно, да, рисковала и здоровьем ребенка, и, соответственно, тем, что этот ее так сказать, спутник жизни бросит ее.
Ну, что он и сделал, там, собственно, да.
Но тут, да, действительно, Господь, я думаю, что ей дал такой удар именно за веру, собственно говоря, ее. Вот ради веры, так сказать, у нас поэтому мы должны именно нести людям веру. Это как раз вера в то, что все будет хорошо, если. Ну, как вот мы отцу доверяем, да, когда нас подбрасывают, когда мы маленькие, мы знаем, что нас поймает. А может, и, да, так сказать, такого не произойти на самом деле. Но мы все равно верим, что все будет хорошо, потому что мы в руках папы сильного и который нас гораздо опытнее.
Да.
И здесь то же самое.
Да, отец Павел, да, спасибо огромное. Вы знаете, я вот какую историю хочу рассказать. Если Аня рассказывала две истории про двух молодых девушек, Алла рассказывала про одну девушку, у меня будет история про двух маленьких девочек одного возраста. Одна про меня, другая про мою подругу. Начну с подруги. Ей было лет 8. И она, ну, как все дети, конечно, время от времени просила деньги у своих родителей там что-нибудь купить. Какие-то продукты, какие-то сладости, куда-то сбегать в магазин. Ну, в общем, всем понятная история. Вот она у папы попросит 50 рублей. Я прям помню эту цифру. Я обратила на нее внимание. У мамы 50 рублей. Ну, и как-то вот она привыкла, что у близких людей можно попросить деньги и пойти что-то, в общем-то, на эти деньги купить. И у них был духовник, который часто бывал у них в семье, они общались довольно близко, и я так понимаю, что близость была настолько сильной, что попросить денег и у духовника как бы не составило вообще проблемы. И когда он сидел очередной раз у них в гостях, а папа с мамой в этот момент почему-то рядом не оказалось, ей надо было что-то купить, денег у нее не было, она подошла к нему и попросила, как вы уже понимаете, вышеназванную сумму. 50 рублей. Все по 50. Купила, в общем, она то, что ей было необходимо, но и забыла об этом. И в следующий раз приходит этот священник к ним домой и говорит: «Сашенька, мне нужно с тобой поговорить. А подругу мою зовут Александра». И они отходят в другую комнату, и он очень с большой любовью, я хочу вот сделать на этом акцент, с очень большой отеческой любовью, заботой, деликатностью, без какого-то публичного линчевания перед родителями, говорит ей: «Ты ничего не забыла? Ты мне кое-что должна». Он говорит: «В смысле должна?» Он говорит: «Ну ты вот мне какое-то время назад попросила деньги. А когда берешь деньги у взрослых людей, надо, в общем-то, как-то это обозначить». Ну, а она ему говорит: «Ну, я же уберу у своих родителей деньги, я же не возвращаю им долги». «Но ты им возвращаешь любовью, послушанием, добрыми делами по дому. А у меня ты взяла, ну, вот просто, видимо, по инерции и не придала этому никакого значения. Но, понимаешь, деньги, они тяжело зарабатываются. И так просто их просить у взрослых, в общем, не очень принято. Поэтому я тебе предлагаю вариант. У меня на приходе есть работа, которую делает моя матушка. Что-то там по огороду, какой-то участок она там, что ли, спахивала, что ли, какие-то цветы или что-то такое, да. И, короче говоря, Сашенька, ты можешь взять маленькую лопаточку, пойти к моей матушке, к нам на приход и, в общем-то, вернуть свой долг».
Отработать
таким образом. Она об этом рассказывает очень воодушевленно до сих пор. То есть никакой травмы. Она поняла вдруг двусмысленность этой ситуации. Ну, просто ее некую такую некорректность, щепетильность, вот эту всю. И она очень, ей было как-то неудобно. И она рассказывает, что вот этот труд на приходе, он был замечательным научением ей от их духовника, что, в общем-то, и, во-первых, к денежным средствам нужно относиться с ответственностью, во-вторых, с подобными просьбами к людям нужно, конечно, подходить с еще большей ответственностью, понимая, что деньги не с неба сыпятся, и если ты берешь что-то у взрослого человека, это должно быть очень обоснованно и, в общем-то, как-то, да, отрефлексировано со стороны ребенка. Вот такая удивительная, милая история о возвращении долгов. Ну и другая, она как-то, знаете, друзья со мной всю жизнь, и она совершенно удивительная. Я училась в школе при училище искусств музыкальной в Красноярске. Кто слушает, поймут, о чем идет речь. Нововилова на правом берегу. Опять же, кто живет в Красноярске, поймет, о чем речь и где это находится. И у меня была совершенно прекрасная учительница Наталья Павловна, которая преподавала мне фортепиано. Она видела во мне какой-то потенциал и, честно говоря, три шкуры с меня снимала. она была человек, преданный музыке до такой степени, что ее аж трясло, если она видела какую-то недобросовестность. Вот, кстати говоря, Алла Сергеевна в отношении литературы, это как Наталья Павловна в отношении музыки. Она не могла слышать фальшь, она не могла видеть какую-то, вот вы знаете, какую-то лень, когда дело касалось музыки. Она не могла видеть хитрости, знаете, вот какое-то разгильдяйство. Она мне даже один раз по рукам дала. Но Алла нет, она, конечно, не бьет своих учеников. Я совершенно убеждена.
Они далеко от меня сидят.
Я убеждена, что нет. Но вы знаете, Наталью Павловну я вспоминаю всю жизнь с огромной теплотой, несмотря на то, что моя мама в итоге меня от нее перевела, потому что я очень сильно страдала, я плакала после ее уроков. Может быть, если бы мы прошли вот этот этап, я бы к ней приноровилась, привыкла, немножко бы у меня мозг догнал, и я бы более как-то приспособилась к ней, мы бы менее травматично для меня взаимодействовали. Но сначала было очень тяжело, мне было там 7-8 лет, и, конечно, я стрессовала от ее строгости, но очень ее любила. И вот однажды мы стоим с ребятами перед занятием хором в музыкальной школе, а там же висят портреты композиторов, великих композиторов, в общем-то, всегда в музыкальных школах висят эти портреты. И мы знаем известный портрет Мусоргского, где у него немножко красный нос, и он сидит вот в таком халате. Но я, конечно, плеснула эрудицией, Господи, помилуй, но я просто рассказываю, как есть. И вот стоят 30 человек там, этих детей, я говорю, ребята, ну, Мусоргский, он так выглядит, потому что он был пьяница. Да, Наталья Павловна? Наталья Павловна проходила мимо. Ага. Я думала, что Наталья Павловна, ну, скажет, да, правильно, молодец, ты все знаешь.
Много знаешь.
Да-да-да. Много знаешь, плохо спишь. Вы знаете, ее просто, она сначала побелела, потом она покраснела, потом она ушла, а у нее еще вот такая прическа была высокая, и такие волосы, она была очень эффектная женщина. И она дождалась, пока мы зайдем все на хор, чтобы все были в сборе, знаете, позор так позор. Она дождалась, заходит на хор, останавливает занятие хором и говорит: «Кира, выйди, пожалуйста, вперед». Я выхожу. Она говорит: «Ты очень обидела великого композитора». Я говорю: «Да, ну, я ржу, естественно, это мой вечный спутник». Она говорит: «Нет, ты очень обидела великого композитора. Ты, в общем, назвала его, оскорбила совершенно словом, которое нельзя к нему отнести». И я, в общем, не понимаю, что она от меня хочет. Она говорит: «Ты должна подойти к его портрету и попросить у него прощения». Я до сих пор смеюсь, когда это рассказываю, от смущения, потому что я не знала, куда вообще себя деть. И она была настолько грозной, от нее шла такая харизма, что там все просто замерли, учитывая преподавателя по хору, который вообще урок свой забыл. В общем, это долго продолжалось, я не хотела позориться, я говорила: «Ну что за бред, зачем мне извиняться перед портретом?» В итоге она, конечно, вынудила меня это сделать. Я подошла к портрету и говорю: «Извините меня, пожалуйста, Модест Петрович, что я назвала вас пьяницей». И вы знаете, это было очень поучительно. Во-первых, потому что Модест Петрович никакой не пьяница, и понятно, что дети, они могут давать какие-то жесткие рывки, ничего не зная про жизнь человека. Ну, просто выдернуть что-то и кидать это как мячик друг другу. Это было очень стыдно, это было очень жестко, но мы каждый раз с мамой вспоминаем эту историю, она говорит: «Вот видишь, Наталья Павловна хоть немножко научила держать тебя язык за зубами». Не знаю, научила или нет, зрители и слушатели светлых историй могут сказать об этом больше. Ну вот такая история, дорогие друзья, сегодня мы рассказывали о вразумлении, необходимом вразумлении, история о том, как Господь через вразумление помог понять свою ошибку. Рассказывали свои истории протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино, Алла Митрофанова, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Обязательно не только слушайте, но и смотрите нас на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Всего вам доброго.
До свидания.
И до свидания.
До свидания.
Храни вас Бог.
Светлые истории.